чтобы мы с вами обратили очень серьезное внимание на один такой важный аспект в понимании церкви. Когда пришел Иисус Христос, и Он начал свое служение, то вот Его проповедь, она в целом суммирована буквально в нескольких вот фразах, в пару стихов. Очень, так будем говорить, самая сжатая форма мы находим это Евангелие от Марка, в первой главе. И здесь мы читаем, что после того, как Господь уже был крещен и после искушения, которое Он прошел, мы читаем с 14 стиха такие слова. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею». И посмотрите суть Его служения. «Проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Значит, смотрите, суть Евангелия – это проповедь Царствия Божия. И Его проповедь заключалась именно в этих двух таких вот вещах. Значит, Он говорит, исполнилось время, приблизилось Царство, покайтесь и веруйте. Да? Почему мы об этом говорим? Задается невольно вопрос. Я думаю, вы, может быть, и сами когда-то, читая Слово Божие, рассуждали, да? И видите, что все притчи, которые говорил Христос, все научение, которое Он делал, Он всегда говорил о Царстве Божьем или о Царстве Небесном. Во всех евангелистах мы читаем, Он конкретно и прямо говорит «Царство Божие подобно», да? Или «В Царстве Божьем вот так, меньший из рожденных женами не восставало, больше она, но меньший в Царстве», да? И вот везде-везде Он говорит о Царстве Божьем. Что это такое? Что это такое? Значит, смотрите, мы должны очень ясно понимать, что в Слове Божьем мы находим неоднократно именно то, что нам говорится, что именно Царствие Божие, как и вот здесь мы прочитали, начинается с пришествия Господа, с пришествия Иисуса Христа. Он говорит... «Приблизилось царство», да, в других местах прямо так и говорится, «при дверях» и так далее, да. И посмотрите, мы еще удивительное место читаем, что после своего воскресения, когда Он возносился, собрал учеников, то в Деянии апостолов мы находим удивительные слова. Посмотрите, значит, после воскресения, мы читаем с первой главы Деяния такие слова со второго стиха. Значит, до того дня, в котором Он вознесся, а Иисус Христос, дав святым духом повеление апостолов, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И посмотрите 6 стих. «Посему они, сойдя, спрашивали Его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Значит, Христос так много говорил о Царстве Божьем и до Своей смерти, и после воскресения, что ученики, они не понимали. До того, как на них сошел Дух Святой, они этого не понимали до конца. Но они даже Ему задавали вопрос – да, и говорит, не вот в это ли, вот, наверное, сейчас вот ты будешь, теперь вот царство будет здесь, да? Помните, еще до смерти подходили мать, братьев Завидеев подошла и говорит, в твоем царстве пускай, говорит, мои сыновья сядут по правую, по левую сторону и так дальше. Господь постоянно говорил о Царстве Божьем, проповедь Христа и так дальше. Что же это такое? И почему это важно для нас действительно обратить на это внимание? Значит, на основании Писания мы видим, что Слово Божие нам говорит следующее. И при том, говорит, мы не будем, конечно, все места открывать, да. Но посмотрите, я бы хотел прочитать, чтобы место записано 1 Петра, 1 глава. Здесь в 11 стихе написаны такие слова. «Исследуя», здесь говорится об изыскании, исследовании пророков. «Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». Значит, посмотрите, пророки исследовали и говорили не только о страданиях Христа, а написано сразу же, да последующие за ними славу. Господь уже прославлен. Царство Божие уже, когда Господь проповедовал еще до своей смерти, то Он говорил, прямо показывал, что Царствие Божие при дверях, да, приблизилось Царствие Божие, Он говорил. Пророки, когда нам указывают, то они нам прямо говорят о том, что на славу, которая после страданий. По воскресении Христос им конкретно говорил уже о Царстве Божьем, и они настолько, Он им прямо говорил, что они стояли перед вопросом и говорили, вот ты вот сейчас уже устанавливаешь Царство, да? Значит, о чем идет на самом деле суть или смысл всего этого? Посмотрите, когда мы с вами открываем Римлянам 14 главу, то мы читаем здесь удивительный стих, 17 стих, Римлянам 14, 17. И здесь апостол Павел, уже будучи апостолом, имея Духа Святого, уже после, как Христос вознесся, образовалась церковь, посмотрите, что он пишет. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Ну тогда прямой вопрос. Что же есть Царствие Божие? Вот он и отвечает. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Что это? Что это? Значит, поймите, друзья, мы понимаем, что именно Царствие Божие и есть Церковь. Это есть возрожденные души. Господь, беседуя, когда одному законнику, он прямо и сказал, «Царствие Божие где? Внутри вас есть». Царствие Божие уже сейчас, оно начало действовать здесь на земле. Мы понимаем, что будет потом обитание с Господом навеки навсегда, но Царствие Божие – это не есть что-то, что мы ожидаем, вот когда будет тысячелетнее только царство, или потом уже, когда будем в вечности с Господом, это тоже Царствие, да? Но Царствие Божие уже сейчас. И мы должны именно к этому так и относиться, что именно то, о чем Господь говорил, проповедовал, призывал людей, показывал и говорил, вот, говорит, вот приблизилось. Он еще до своих страданий он не говорил, Царствие Божие вот, да? А он говорит, приблизилось. По воскресенье он прямо говорит о Царстве Божьем, да? Когда сошел Дух Святой, уже образовалась церковь, то уже апостол Павел говорит гораздо конкретнее, когда он говорит, что это мир, святость во Святом Духе, это вот вас, да, вы. Значит, это действительно очень важно. Почему это важно? Посмотрите, когда мы с вами читаем Евангелие от Матфея, когда Господь еще учил своих учеников совершать молитву, то мы ее хорошо знаем, эту молитву «Отче наш» наизусть, то там, в 6 главе Евангелия от Матфея, мы читаем удивительные слова, которые он прямо показывает, что именно относится к Царствию Божию. Посмотрите, 10 стих. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Значит, друзья, когда мы говорим о церкви, я знаю, что об этом говорится очень мало. В церквах практически об этом не говорится, да? Но Царствие Божие – это и есть возрожденные души, да? Собрание святых, возрожденных, которых Царствие Божие внутри есть. А следовательно, молитва Христа, мы ее так часто повторяем, наши дети только подрастают, мы их учим наизусть, «Да приидет Царствие Твое», и дальше «Да будет воля Твоя». Значит, мы понимаем, что на земле многие люди не исполняют волю Божию, да? Но церковь именно и есть Царствие Божие, где воля чья? Воля Божия. Мы касались перед этим вопрос, на чем строится церковь, да? На Господе краегольном камне, имея основание Его Слова, которое мы должны исполнять, да? Вот это как раз-таки нам еще подтверждает о том, каково наше отношение должно быть непосредственно к церкви, да? Это Царство Божие. Я часто привожу пример, когда мы совершаем рукоположение, говоря о том, что в Ветхом Завете у нас есть прообраз именно вот строительства Царствия Божия, да? Когда израильский народ, Бог вывел их из Египта, перевел через Черное море, прошли через пустыню 40 лет, подошли они к Иордану, Господь требует, чтобы они сделали освящение, освятились. И потом Бог останавливает воды Иордана, и израильский народ, несколько миллионов, переходит через Иордан, и вода пошла на свое место. И они оказались полностью на враждебной территории, полностью, да, были окружены врагами, исполины там жили, огромные люди и так дальше. Они оказались в окружении врагов, а сзади вода, идти некуда. И в этих условиях Бог образовал новое государство, Израиль, которое расширилось, свои территории взяло, да, все. Это прообраз того, что происходит сейчас. Это самый яркий прообраз, оставленный в Слове Божьем. А именно, после воскресения, когда Господь вознесся, послал Духа Святого сюда, образовалась церковь. И церковь, мы все понимаем, находится на враждебной территории. Господь прямо сказал, князь мира кто? Дьявол. Он говорит, вот идет князь мира, во мне не имеет ничего. Он прямо заявляет об этом. Он дальше говорит, мир, говорит, вас не может любить, мир вас возненавидит. Это отдельная тема, но мы находимся на враждебной территории. Но на враждебной территории Бог организовывает, образовывает, расширяет Царство Свое. И церковь – это есть Царство Божие здесь, на земле, которое продолжит свое действие, существование и работу именно в вечности. Поэтому мы должны очень ясно понимать этот вопрос и иметь отношение к церкви именно таковое. Значит, Царствие Божие в полной мере действует именно в жизни верующих. И апостол Павел говорит об этом, опять-таки, очень ясно. Опять, я думаю, что мы не до конца, может быть, осмысливаем даже эту истину, да, но вот в Галатах, во 2 главе, 20 стихом, апостол Павел говорит очень ярко, он говорит, уже не я живу, а что? А живет во мне Христос, да, преданный полностью Господу. Именно таким образом и устраивается церковь. И, конечно, мы можем с вами смотреть или подходить к этому вопросу с точки зрения человека и говорить, что ну как, вот здесь все-таки на земле, и как это вот, чтобы вот так вот полностью и так дальше. Но вы знаете, друзья, братья, есть конкретные примеры в Слове Божьем. Помните вот эту главу, 11 глава Евреям, где мы ее часто называем «Герои веры» нам перечислены, да? Начиная непосредственно от Авеля и дальше, да, и нам показывается, насколько люди, уже живя здесь на земле, подчинялись Господу полностью, беспрекословно, как и говорит Павел, не я живу, а живет во мне Христос. Значит, братья, хочу сразу вам как бы предупредить и сказать такую тоже, как напоминание, может быть, да, если кто из вас вот на самом деле станет на вот такой путь, вот полностью преданно, да, считать себя принадлежащим Господу в Его Царстве, да будет воля Твоя и так дальше, возьмет какое-то время, но вы увидите, как Господь начнет вас использовать. Но жизнь не будет легкая. жизнь не будет легкая. У вас появится много-много лютых врагов. Так Писание и говорит. «Гнали меня, будут гнать и вас, желающие жить благочестиво, все будут гонимы», и так дальше, да. Будет очень много переживаний, но будет очень много благословений, и Господь будет использовать вас. Значит, все именно кроется в этом. Ваше отношение к тому, что сказал Господь. Царствие Божие внутри вас есть, вы говорите «не свои», вы куплены дорогой ценою, уже не я живу, но живет Господь, да будет воля Твоя. Это вас именно приведет к тому, что вы можете читать вот в примерах 11 главы Еврея. Хотя мы и являемся носителями именно вот этой благодати, Царствия Божия внутри нас, да, мы имеем все-таки недостатки. Апостол Павел говорит об этом тоже, когда он во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 7 стихе говорит, что говорит именно это сокровище мы носим в каких сосудах? В глиняных сосудах, да? Он называет нашу плоть как тот глиняный сосуд. Это, говорит, великое сокровище, но носим мы его вот в несовершенном таком сосуде. Много у нас есть, конечно, искушений, переживаний, но мы должны к этому относиться очень правильно. Значит, братья, это вот мы должны ясно понимать, что касается церкви, да, что есть церковь. Теперь, Вселенская церковь. Нам Слово Божие, хотя такой фразы нету, но однако мы понимаем, что есть то, что именно в глазах Божьих является то, о чем Он называет церковью. И церковь – это не вот просто, что мы с вами собрались, а это все, мы понимаем, люди, которые жили и до нас, и продлится жизнь после нас, и так дальше, да. Но что нам говорит Слово Божие? Посмотрите, когда мы читаем послание евреям, то в 12 главе нам говорится следующие слова. Но прочитаем с 22 стиха, чтобы понятно было. «Вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога живому, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства», и так дальше. Да? На что я хотел обратить внимание? Он говорит, что мы приступаем к Господу, к ангелам, входя в церковь, да, мы также становимся или входим, мы приступаем к церкви первенцев, да? Это все живущие, которые жили когда-либо на земле, которые приняли веру Иисуса Христа, в которых вселился Господь, который является частью Царствия Божия. Это то, что мы называем Вселенская Церковь, да? Но вход в церковь через поместную общину, через поместную церковь. Значит, мы должны это тоже понять. Я не буду на этом много останавливаться, но обратите внимание, что и апостолы, и сам Иисус Христос в Откровении, первых, вот вторая, третья глава, в первых трех главах, да, когда Он обращается к Иоанну, и Он говорит о церквах, о церкви, то Он всегда говорил о поместной церкви, да, и ангелу Ефесской церкви, да, и так дальше, там Филадельфийской, Смирнской, Лаодикийской, то есть каждой церкви, да, и эта церковь – поместная церковь. Поэтому, когда апостол Павел пишет, да, всем возлюбленным, находящимся там в Ефесе, в Коринфе, в Филиппах и так дальше, и он называет это церковью, делая ссылки, что церкви ассирийские, церкви македонские и так дальше, да, то есть нам Слово Божие поместные общины называет церковью. И какой вход в церковь? Вот, братья, здесь мы тоже должны быть очень внимательны. Вход в церковь нам Писание прямо показывает, каким образом происходит. Когда мы читаем «Сошел Дух Святой» и было первое покаяние, то в Деянии апостолов во второй главе нам описана проповедь Павла и результат, когда пошло покаяние, и посмотрите, мы читаем 37 стих. «Услышав это, они», это вторая глава Деяния, «услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья?» Значит, посмотрите, друзья, первое условие для принятия в церковь, да, это человек должен принять истину. Когда Петр проповедовал истину, если когда-то вы занимались и исследовали, что именно говорил Петр вот в предыдущих стихах, включительно по 36, с 14 по 36, то вы удивитесь тому, насколько, ну так, по нашему пониманию, да, как бы даже резко говорил Петр. Он им обличал, он говорил истину, да? Правды, правда ищи, говорит Господь Израилю. Пускай горькая, но правда. Он их обличает. Да, он говорит, вы взяли руками беззаконников, пригвоздили начальника жизни и так дальше. Да, читаешь эти слова и думаешь, но это же надо. Вот смотрите, только буквально, да, несколько дней назад, еще не прошло 2 месяца, распяли Христа. Это была сенсация, что там произошло, да? И вдруг Петр становится, масса людей в храме, и он начинает говорить и такие вещи говорит. Вы, говорит, взяли его, убили руками беззаконников, предали Пилату, пригвоздили и так дальше. Да? Этот мир, он говорит, другими многими словами убеждал их, спасайтесь от всего рода развращенного. Этот мир, говорит, проклятие, развращенный, князь мира дьявол. Вы себе можете евангелизационную проповедь представить таким образом? Вы себе можете представить? Вот сегодня встать, да, выйти где-нибудь на стадионе, да, сегодня так все обтекаемо, так это говорится, да, и сказать, вы сделали, вы виновниками Господа, Он начальник жизни, вы, и так дальше, и так дальше. Очень важно понять эту истину. Почему? Потому что, посмотрите, когда мы опять-таки открываем послание Коринфянам, посмотрите, в 14 главе, нам говорится о правильном состоянии церкви. 14 глава, 23 стих, наши богослужения и так дальше. Он говорит, если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомые, и войдут к нам незнающие или неверующие, то не скажет ли, что вы беснуетесь? Ну, смотрите. Но когда все пророчествуют, когда проповедь идет, обличение, и войдет кто неверующий или незнающий, то посмотрите, что происходит. Он всеми обличается, всеми судится, таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет ниц поклониться Господу и скажет, истинно с вами Бог. Не принято так, да, братья? Не принято. Такие проповеди, так говорить, так евангелизировать и так дальше. Но в Слове Божьем мы находим именно это. Именно это. Кто может войти в церковь? Тот, который принял истину. Они, слыша это, не все, но некоторые, написано, умилились сердцем, да? Они согласились с этим, принять истину. Это очень важно. Сегодня есть тенденция, и многие входят в церковь, да, потому что надо жениться, потому что родители сказали, потому что возраст подошел, и так дальше, и так дальше. Но те, которые не приняли истину, которая нас обличает, показывает наше состояние, которое заставляет нас видеть грешниками и падать ниц. Значит, если привести такой как бы прообраз, представьте себе, если, например, ну, я изобрел лекарство, ну, против рака, да? Лечит любой рак и все это. И сейчас я приду с этим лекарством и буду каждый говорить, на, возьми такое лекарство, такое средство, да? Ваша реакция какая будет? Зачем оно мне надо? Прежде чем человек согласится принять лекарство, необходимо что? Заболеть, он должен увидеть диагноз, так или нет? Но когда я узнал, что я больной раком, то я же сам буду искать, не так ли? Да? Посмотрите, что мы делаем. Мы зачастую ходим и людям предлагаем лекарства, в то время как они совершенно не видят себя больными. Оно даже логически не работает. церковь ходят только те люди, которые больные, которые нуждаются, которые приняли истину, увидели на самом деле свое положение. Кто они есть на самом деле? Значит, первое условие вхождения в церковь. Дальше. Покаяние. Мы опять-таки в этой же самой главе, 38 стих, видим, Петр объясняет, и он говорит, Петр же сказал им, покайтесь. Значит, что есть покаяние? Господь в другом месте говорил, Иоанн Креститель говорил, покайтесь и обратитесь, сотворите достойный плод покаяния. Да? Значит, опять-таки, братья, большая ошибка в вопросе принятия людей в церковь заключается в том, что многие люди недопонимают вопрос покаяния. Часто люди понимают вопрос того, что человек сожалеет, как уже покаяние. Это еще не есть покаяние. Я думаю, вам приходилось встречаться с людьми, которые страдают тяжкими грехами. Ну, скажем, пьяница, да? Он знает, что семья рушится, он видит все проблемы, он сам переживает, да, он не может бросить. Библия нам говорит, делающий грех есть раб греха, да, там, или наркоман, или что там, да, или курение, он уже болеет, да, у него там уже и легкие, и астма, и все, да, а он курить не может бросить, да. Но если вы будете говорить с этими людьми, многие из них, они сожалеют об этом. Он говорит, да я пытался, да вот, плачет даже, да, вот мне лично приходилось беседовать с некоторыми людьми, да, он до слез, он говорит, да вот, говорит, я не знаю, я уже и Богу молился, не могу оставить, вот пьянку, все рушится, да, сожалеет человек. Покаяние? Ну, вроде бы да. Да. Суть, помните, что говорит этот Иоанн Креститель, когда приходили к нему креститься фарисеи. Он им говорит, сотворите достойный плод покаяния. Господь сказал, покайтесь и обратитесь. Да? На греческом языке вот это слово покаяние в буквальном смысле имеет смысл развернуться, идти назад. Это была чисто разговорная речь. Да? Я, например, иду, ищу Walmart, иду этой дорогой, спрашиваю, я правильно иду в Walmart? Он скажет, тебе надо покаяться. Это значит идти в другую сторону. Вот это покаяние. Ну, на греческом языке смысл. Иди в другую сторону. Совершенно в противоположную. Покайся. Walmart там. Развернись, иди в другую сторону. Да? Значит, достойный плод покаяния. Не просто сожалеть о жизни, о грехах или еще что-то, а именно сотворить достойный плод. Остановиться, пойти в другую сторону. Значит, это... Дальше крещение. Апостол Петр здесь говорит такие, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для обращения грехов. Значит, опять-таки крещение, мы должны с вами понимать, мы немножко завтра, вопрос, когда будем говорить о священнодействии, коснемся вопроса крещения, но мы должны понимать важность этого и вхождение в церковь, именно посредством этого, как люди присоединяются к церкви. Значит, принять истину, согласиться с ней, увидеть свое положение в глазах Божьих, истинное положение. Второе, покаяние, достойный плод, крещение. Ну и после этого соблюдение правил именно церковного благочиния. Мы об этом будем говорить дальше. Вот. Но, значит, мы должны это тоже очень ясно понимать. Как люди входят в церковь, поместную церковь. Почему это важно? Вы знаете, братья, я не хочу, так сказать, чтобы прозвучало это где-то неправильно, с осуждением там церквей, служителей или еще что-то, да. Но сегодня очень часто где-то переходит, особенно вот так вот, в среде детей верующих родителей, еще что-то, люди входят в церковь, не всегда мы видим возрождение. И я иногда привожу этот пример. Я вспоминаю, когда я жил еще в Харькове, у нас был один парнишка, которым я его раньше никогда не видел, и потом он появился после армии. И мама ему, как уже потом выяснилось, пообещала, что если он, значит, будет ходить в церковь и покаяться, она купит ему «Жигули» шестерку. Ну, по тем временам это большое дело было. Как, может, по-нашему, я не знаю. Вот. Но и он начал ходить на собрания, вот так и с молодежью, так он общительный. Но видно было, что человек невозрожденный. Невозрожденный. И вот мы были очередной раз в какой-то поездке, где-то в маленькое село, там несколько бабушек, церковь, мы молодежью поехали. И он как бы вот вышел, мы там проводили служение, и мы были только молодежь, никого не было. Братьев, никого, так вот сами поехали. И он, значит, вышел, вот, я хочу, говорит, помолиться, покаяться. Ну, помолился. Живем дальше, жизнь не изменилась. И слова так или еще что-то. Подает на крещение, прошел беседу. И вот, значит, вопрос стал о преподавании крещения. Я молодежью занимался, я пресвитеру говорю. Я говорю, что ну как, там возрождения нету, мы же видим вот его жизнь. Не, ну как, ну он всегда с молодежью в церкви, даже в хоре поет и так дальше. Но, в общем-то, они решили преподать ему крещение. У нас не было так вот, чтобы испытывали на членском собрании чисто братский совет. Решили преподать крещение. Я подхожу к нему и говорю, слушай, ну как ты вот принимаешь крещение, все, ты ж... Ну, я говорю, я поражаюсь, я иногда тебя слушаю, твои рассуждения, все, в поездке где-то, шутки твои, все. Для меня вообще вопрос, ты, ну, ты веришь в Бога, ты возрожденный, ты на самом деле понимаешь, что есть Бог, что ты перед Ним ходишь, все. А он мне говорит, а что, говорит, такое верующим быть? Не пить, не курить, на собрания ходить. Не, не пить, не пить, не курить, ну что-то еще, да? Не ругаться, не обзывать, не пить, не курить, по девочкам не ходить, не обзываться, не ругаться, на собрании появляться. И все. И он на этом основании, вот он сделал выводы, как быть верующим, да. Его допустили, принял крещение и так дальше. О чем я веду речь? Мы можем сделать какие-то правила в церкви. И мы скажем, прилично одеваться, быть на каждом собрании, не носить сережки, цепочки, короткой юбки, низких штанов, там, стричься хорошо, значит, все-все-все мы сделаем. И многие подойдут под этот стандарт. Но если рождения свыше не будет, пройдет немножко времени, и он начнет и одеваться не так, и не стричься, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. И будет только проблемы. Не работает. Не работает. Значит, мы должны очень ясно понять. Это, поймите, я не с осуждением в том плане, что действительно в церкви должно проходить научение по поводу того, как мы должны жить, одеваться, служить Господу, взаимоотношения наши, да, и так дальше. Это все на своем месте, да. Но это все само по себе не решает вопрос вхождения в церковь. Внешность не определяет внутренность. Значит, поймите правильно. Есть такое состояние, когда внешность красивая, а внутренность невозрожденная. Обратного быть не может. Обратного быть не может. Такого не может быть, чтобы человек внутри, вернее, внешне, да, такой, ну, разнузданный, да, развращенный, одевается, разговаривает, ведет, а внутри возрожденный. Такого быть не может, но обратное может быть. Фарисеи были такими. Господь говорит, фарисей, очищающий внешность чаши, да, 23 глава Матфея, говорит, а внутри исполнен хищение и так дальше. Да? То есть гробы окрашены, внутри вот так, а внутри полный костей, гнили и так дальше. А понаружи красиво. Значит, братья, это очень важный вопрос вхождения в церковь. Вся наша задача – это насколько мы можем, мы не сердцевидцы, да, но насколько мы можем. Господь говорит, по плодам их узнаете, их. Человек из доброго сокровища вы, но и так дальше. Нам много нам говорится, как сравнивать. Но суть именно в том, чтобы было рождение свыше. Когда есть рождение свыше, тогда человек преобразуется. Пускай это берет время, пускай какие-то трудности или так, но человек в церкви и человек будет преобразовываться. По-другому вопрос не решишь, не решишь. Одними правилами мы можем вогнать в церковь, католическая церковь всех вгоняла, да? Мы знаем, даже мечом, мечом, кровью, да, всех загоняли в церковь. Ну и что? И что? Значит, вот это должны мы очень ясно понимать. Дальше. Хотелось бы обратить наше внимание на образы церкви. Образы церкви в Новом Завете, на что нам указывает Писание. И они, каждый из этих образов, имеет очень важную определенную истину для нашего понимания и отношения к церкви. Значит, тело Христово. Ну, мы читали об этом Ефесянам, в 4, в 1 главе об этом говорится, в 5 главе, 1 послание Коринфянам мы читали, 12 глава, 27 стих, мы не будем сейчас ради времени читать все эти места, но это тело. Почему Господь нам показывает именно таким образом? В чем важность такого образа? В том, что церковь – это не организация. Хотя есть порядок, мы уже коснулись, установленным Господом, есть определенная структура, которую Господь нам показывает. Но церковь не организация, это не корпорация, это не какое-нибудь предприятие или еще что-то. Это живой организм. Это живой организм. Что это значит? Ну, 12 главу, 14, да, особенно 12 главу Коринфянам мы не будем сейчас читать, но нам Господь показывает, что каждый функционирует в взаимосвязи с другим. Каждый функционирует в плотной взаимосвязи с другим. Апостол Павел Ефесянам в 4 главе прямо говорит, что мы скрепляемы вот этими связями между собой, да? Вот эти связи, которые скрепляют нас. Значит, и он нам показывает, что говорит, как в организме есть глаз, есть рука, есть нога, есть ухо и так дальше. Так говорит и в церкви. Каждый имеет свою функцию. Каждый. И каждый должен находиться в своем месте. И каждый должен переживать друг за друга и болеть. Значит, он говорит, страдает один член, страдает все тело. Значит, братья, непосредственно для вас можно сказать, да? В церкви всегда есть болезни. Всегда. Как и в вашем организме. Ну, может быть, вы совсем молодые, уже как я постарше, да? Это трудно вспомнить день, когда, ну, ничего не болит. Всегда что-то болит. У меня и ноги больные, аварии был, и руки больные, и голова болит, и желудок больной, и так дальше, да. Всегда что-то болит, да. И такого не может быть, что колено болит, а организму хоть бы что. Такого же не бывает. Не бывает. Значит, о чем идет речь? В церкви всегда есть болезни, всегда есть переживания. Если вы безразличны к болезням в церкви, стоит вопрос, а вы член церкви? Вы часть этого организма или нет? Если вас не волнует, что в церкви проблема, если вас не касается, что членское собрание решается вопросы или еще что-то, да? Прямой вопрос, вы член церкви? Если вы не заботитесь об этом, не проявляете ничего к этому, да, и говорите, не мое дело, есть пресвитер, пускай решает, или еще что-то. Опять-таки, значит, мы должны понять, почему нам дается такой прообраз, очень важный прообраз, да, и когда мы имеем правильное понимание этого прообраза, наше отношение к церкви меняться будет. Значит, очень важно понять. Дальше, но мы уже касались, это Дом Божий. И мы читали об этом уже из Ефесянам 2 главы, 1 послание Петра 2 главы. И нам тоже опять-таки в этом прообразе есть очень важное, что мы должны именно помнить для себя. Да? Здесь больше идет речи о устроении дома, о порядке, о сложении, да? Как мы должны к этому относиться. Каждый камушек, сами как живые камни, Петр говорит, устрояйте из себя дом духовный, да? Каждый несет ответственность находиться в правильном положении. Дальше Ефесянам Павел говорит в 5 главе, где он конкретно сравнивает церковь с невестою. Он говорит, чтобы вот мужья любили своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя для нее, чтобы представить ее себе чистою, да, без пятна и пороков. Прообраз чистоты. Да? В этом есть огромный тоже пример для нас в нашем отношении к церкви. Несколько таких. Первое – это чистота. Да? В церкви мы, как я уже говорил, церковь – это не общество терпимости, это не толерантность, а это где должна быть чистота. Написание говорит «извергни из себя оскверненных». Да? И так дальше. То есть мы не должны на грех закрывать глаза. Мы должны с любовью, со страданием, с болью, да, но мы должны решать вопросы чистоты церкви. Второе – это близость к Господу. Как невеста дорога и близко непосредственно каждому из нас, кто уже женат, помнит, или сейчас имеет невесту, или в будущем, вы знаете. Дальше. Мы немножко касались вопрос именно о церкви, что Господь – глава церкви. Об этом говорит апостол Павел Коринфянам очень ясно. В 11 главе мы должны понимать, потом мы уже касались немножко вопроса, больше коснемся, что Господь поставляет служителей с участием в церкви, будем говорить более подробно. Но помните, когда в Деяниях 6 главе избирались диаконы на служение, то нам говорится прямо, что выберите из среды себя, да? Значит, постановление на служение ни в коем случае, мы в Библии не находимся, не находим подтверждения, решается жребием или еще такого нету, да. Мы знаем, что это было когда за апостола, вот когда Иуда отпал, и то тоже большой вопрос. Но мы должны понимать, в Слове Божьем этого нету. Теперь, что касается непосредственно о служителях, хотя мы вопрос уже немножко коснулись этого, но я хотел обратить внимание вот на что. Ответственность служителей. 20 глава, мы читаем Деяния, 28 стих, он говорит, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Он говорил, что церковь приобретена Господом, приобретена высокой ценою, непосредственно кровью. И он здесь говорит, что служители поставлены блюстителями истины. Да? Но в 8 главе Римлянам нам говорится о блюстителях порядка. Это о правительстве. Да? Это то, что мы с вами называем сейчас полиция, sheriff's department и так дальше. Да? Значит, о чем идет речь? Очень серьезное слово, да? Служители поставлены в церкви, чтобы наблюдать за тем, чтобы было поистине, наблюдать за порядком, чтобы не было грехов и так дальше, да? Одна из их функций. Очень может быть неприятная, но за это будет спрашивать Господь каждого служителя. Вы должны уже сейчас об этом всегда размышлять и думать, и готовиться к этому. Дальше нам служители говорит о том, что служители несут ответственность за церкви. Откуда мы это видим? Не будем читать эти места все, но в Откровении во 2-3 главе мы с вами находим, где Господь прямо и конкретно дает, обращается к ангелу такой-то церкви, да, скажи ему то, напиши ему то и так дальше. И мы знаем, что это есть из предыдущей главы, последние стихи первой главы, нам говорится, что это пресвитеры церкви, да, ангел – это пресвитер. И посмотрите, что нам Господь говорит. Помните, например, как Он говорит, когда мы читаем во 2 главе, там 14-15 стих, Он говорит, ты попускай жене Иезавели учить, вводить в заблуждение и так дальше, да. Значит, служители несут ответственность за то, что происходит в церкви. Он говорит, ты попускаешь, ты делаешь что, ты допускаешь это, и так дальше, да? Значит, полная ответственность, когда мы понимаем, что церковь – это Господа. Дальше, как мы уже говорили, слушать действительно Господа. Нам Писание говорит об этом действительно очень много. и очень серьезно предупреждает, непосредственно обращаясь к служителям, их ответственность, которую они должны иметь. Помните, когда мы читаем еще в Деяниях, когда в 4 главе Петр с Иоанном оказались перед Синедрионом, после того, как они исцелили хромого, то они ему отвечают прямо, и они говорят, Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Значит, этого быть не может. Это положение служителей. Должны слушать Господа. Значит, братья, я понимаю, что вопрос может быть нелегкий. Для вас, для молодых, может быть не совсем понятный. Но запомните одну важную истину. Нельзя заигрывать с паствой. Нельзя. Вот знаете, такие вот панибратские отношения или еще что-то. Некоторые служителей старших, да, они вообще предупреждают и конкретно говорят, что не должно быть панибратской дружбы между служителем и любой семьей в церкви. Не должно. Чтобы предотвратить именно вот такие опасности, да, что вот именно вот ради дружбы и все, заигрывание с людьми не должно быть в церкви. Слушаться должно Бога. Должно быть хорошее отношение, мягкое отношение, с любовью ко всем, да, но не отношение заигрывания. Ни в коем случае этого быть не должно. Апостол Павел говорит об этом очень ясно, именно об угождении людям, предупреждает, насколько это чревато. И посмотрите, вот очень такое сильное место, когда мы читаем Галатам 1 глава, то мы читаем в 10 стихе, он говорит такие слова. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Не был бы. Значит, братья, я понимаю, что это немножко режет. Мы как бы хотим, это наше человеческое желание, натура, быть близким со всеми друзьями, угодить, вот сделать человеку приятное, чтобы иметь добрые отношения и так дальше, да. Пастор должен быть открытый, общительным, добрым, да, но не угождать людям. Никаких панибратских отношений. К чему это ведет? Пример, вы знаете, Исход, 32 глава, когда под давлением израильского народа, общества, Аарон сделал золотого тельца. Помните этот пример. И кого Господь поставил в ответственность за это? Его. Он народ не объявил. Не обвинил, да? А он обвинил Аарона, говорит, ты довел его до необузданности, когда Моисей вернулся. Поэтому нельзя это. И еще что очень тоже важно, это нельзя искать выгоды или славы. Апостол Павел об этом говорит тоже очень ясно, очень понятно, конкретно показывая именно наше положение. Он, посмотрите, что он говорит в первом послании Фессалоникийцев 2 главы. Он говорит, ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающий сердца наши. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, Бог свидетель, не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Значит, братья, в служении не должно быть ни лицеприятия, никакого вида или слов ласкательства, да, никакой корости. Значит, когда мы говорим корость, мы зачастую думаем сугубо о деньгах, да, служение за деньги или еще что-нибудь. Значит, Бог не говорит, что мы не можем иметь вознаграждение за наше служение. Но как страшно, когда человек совершает служение за деньги. Я еще повторю эту фразу. Нам Писание не запрещает вознаграждать за служение, да? Но если человек служит за деньги, это великий порок, это корысть, да? Будут платить, не будут платить, служи Богу. Дадут, дадут, не дадут, не дадут. Павлу где давали, где не давали, да? Отношения. Потом, вид корысти, да? Это не просто в деньгах.
это не просто в деньгах. Есть различные другие виды корысти, да, когда я делаю ради какой-то выгоды что-то, чтобы получить себе что-то. Да. Либо это дело славы, уважения, почета или еще. Этого не должно быть. Значит, еще на что хотелось бы обратить внимание, о качестве служителей мы не будем много говорить. Завтра, может, коснемся в первом послании Тимофею, знаете, это место. Но служителя должны быть зрелые люди. И в возрастном плане, в духовном, в здравости своей, целомудренности и так дальше. Должны быть зрелые люди. Неплохо иметь молодого служителя, но чрезмерное омолаживание служителей в церкви – это проблема. И об этом нам говорит Писание, я не буду сейчас читать места, но вот Исаия, 3 глава с 1 по 5 стих, 12-13, где он говорит именно о том, что это как наказание от Бога, когда народом его управляют отроки. Да? Когда, значит, должна быть определенная зрелость в служителях. Об этом нам говорит Писание. И касаясь служителей, апостол Павел предупреждает, что Богу дадим действительно отчет. Ну, о целях и назначении церкви, я думаю, мы коснемся больше, когда будем говорить о священнодействии, но мы должны помнить, что они многообразны. Во-первых, Павел предупреждает, что церковь есть столб и утверждение истины в Тимофея, 3 глава, 15 стих. И мы понимаем, что мы призваны возвещать совершенство призвавшего нас. Петр об этом говорит, что мы должны назидать самих себя в вере. Павел опять-таки Ефесянам, мы уже говорили об этом, 4 глава говорит, утверждать в вере, Петр, Господь Петру говорит, чтобы ты, когда обратился, утвердил веру в братьях твоих, объединять верующих. Значит, братья, очень тоже важно, мы должны помнить, что церковь, очень важно в церкви заниматься тем, чтобы объединять людей, да, не разъединять словами, спорами или еще что-то, объединять. Помни о том, что в 11 главе Иоанна нам прямо говорится о Господе, что Он умер не только за нас, как для нашего спасения, но чтобы и чад Божий их собрать воедино. Да? Это очень важная тоже ответственность церкви, объединять именно верующих и совершать служение. Именно нам Слово Божие говорит как о проповеди, евангелизации. И мы должны тоже очень ясно понимать. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит об этом очень серьезно, когда он предупреждает в 7 главе, что мы должны служить Богу без развлечений, как часто наши служения переходят именно в то, что мы заботимся сделать их поинтереснее, как развлечение или еще что-то, как мы с вами прочитали уже в Коринфянам 14 главе, где нам Павел говорит, что когда зайдет грешник, то он должен обличаем, упадет, ниц падает, да, и так дальше. То есть церковь, служение – это не развлечение, это прославление Богу, провозглашение истин и так дальше. Да? Поэтому мы должны говорить именно об этом, проповедовать истину, обличение, любить людей и молиться. Буквально в нескольких словах. Враги Церкви Христовой. Нам Писание предупреждает. И, братья, хотелось бы тоже, говоря о церкви, коснуться этих вопросов очень серьезно. Нас Слово Божие предупреждает о том, что есть враги церкви. Апостол Павел во втором послании, в 11 главе, говорит в 13 стихе о лукавых делателях. Есть те, которые лукаво действуют в церкви, сея раздоры, настраивая друг против друга, ища какой-то выгоды, да, компрометируя служителей и так дальше, и так дальше. Слово Божие говорит, это враги церкви, да. Они действительно работают не на созидание, а на то, чтобы разрушить церкви. Мы должны быть очень осторожны и внимательны. Братья, в основном молодые, которые думают, имеют желание когда-то служить Господу, быть служителями, да, бойтесь, убегайте, остерегайтесь, сами не участвуйте и убегайте от таких людей. Да. Этим можно сломать в глазах Божьих все то, что Павел говорит, чтобы каждый оказался верным. Бог не сможет вверять нам служение, если мы становимся участниками именно вот в деле таких людей, которые Слово Божие называет лукавые деятели. Дальше нам говорится в Галатах, 1 главе 6-7,
стих, в 5 главе, 10 стихом, нам говорится, те, которые смущающие. Он говорит, о, если бы были удалены смущающие вас. Апостол Павел с радостью, как мы говорим о церкви, это вот собрать, чтобы были все. Он говорит, я бы с радостью, чтобы этих людей просто не было, говорит, да, смущающие. Те, которые смущают людей, сеют сомнения в доктринальном плане, в плане устройства церкви, делают везде подозрения, да, смущают людей. В церкви всегда, особенно большие церкви, находятся такие люди. Нам Писание говорит, что это враги церкви. Павел говорит, я, говорит, молил бы, чтобы был удален, говорит, от вас смущающий. Можете прочитать эти места. Дальше. Нам говорится о том, что есть те, которые именно сеют раздоры или делающие разделения. Апостол Павел Римлянам 16 главе 17-18 стихом прямо говорит, «Остерегайтесь производящих разделения». Мы с вами живем в такое время, раньше это было гораздо реже, сейчас это не редкость, да? Запомните, дорогие братья, никогда не становитесь участниками таких дел. Бог за это взыщет очень серьезно, и Он предупреждает, да? Он говорит, остерегайтесь. Почему Он не говорит, исключайте их, вы не задумывались? Он не говорит, извергните их или еще что-то. Почему? Не скажете? Потому что они уходят. Не так ли, да? Разделился и ушел. Ну, что его отлучать? Ну, что уже с ним делать, да? И он говорит, остерегайтесь, бойтесь, говорит, таковых людей, которые делают это. И скажу вам, братья, на опыте, да, уже, что не работает это. Сколько потом болезней, сколько переживаний. А еще что? 18 глава Матфея, он говорит, кто соблазнит одного из малых сих? Во всех вот этих передрязгах, делениях и так дальше, да, сколько теряется людей неутвержденных. Подумайте, подумайте, кто-то за это понесет ответственность перед Богом. Кто-то за это понесет, да? Церковь, сегодня говорят, да вот такая церковь, что там делать, уходить или что? Дорогой друг, возьми, прочитай первое послание Коринфянам, а потом второе. А потом серьезно подумай, каким образом Павел смог назвать это собрание церковью. Там у нас мурашки по коже идет, что там творится. Там и блуд, там и разврат, и кто-то со своей мачехой живет, и там группировки, я Павел, я Аполосов, я Кифин, и так дальше. Там Павла под вопрос ставят, не принимает его служение. Там лжеучителей куча, они их принимают, деньги им платят, и все. Мы за голову возьмемся. Где хоть раз Павел сказал, выйдите, говорит, из нее. Но он наоборот говорит. Значит, вопрос... Решение проблем церкви, выйти из церкви, Значит, братья, никогда не становитесь соучастником. Никогда. Запомните, что это подрывает ваш авторитет в глазах церкви и Бога как служителя навсегда. Навсегда. Да, какие-то там политические примирения потом делают или еще что-то, но в результате ничего это не работает. Помните об этом. И последнее. Нас предупреждает Писание, что есть враги церкви, это обольстители. Да? Обольстители работают в нескольких, будем говорить, направлениях. Одно, что касается доктринального, ереси. Второе, это то, что касается грехов, да? Вседозволенность. А что здесь такого? А мы в Америке и так дальше. Но обратите внимание, апостол Павел об этом говорит очень сильно Колоссянам во 2 главе, там в районе 18 стиха, да? Удивительное слово подобрано или поставлено – обольстители. Что значит обольстить? Обмануть – одно дело, а обольстить – другое. Обмануть – это когда я обманул кого-то. А обольстить, да, это я убедил человека в том, что есть неправда так, что он сам хочет этого. Понимаете, да? Есть такая категория людей, которые нас Писание, Иуда об этом предупреждает, 2 Петра мы читаем об этих лжепророках и так дальше, которые являются соблазном, обольстители и так далее. Значит, это то, что нам Писание называет враги церкви. Мы должны о них знать и должны их остерегаться. Я знаю, я затянул немножко, но на этом мы кончим наше рассуждение о церкви. Что есть церковь? Каково наше отношение должно быть к церкви? Какова структура церкви?
да? А кто есть основателем, на чем она строится, принципы устроения, это вот то, что касается церкви. Так что это вот если какие вопросы, то мы после перерыва уделим немножко время на это. А теперь мы вставши помолимся.